Информация к размышлению. ИТТ. 42-45. После того, как японцы разбили американскую военно-морскую базу на Пёрл-Харборе и Белый дом объявил войну странам Оси, деятельность ИТТ сразу же попала в сферу пристального интереса Федерального ведомства связи. Одному из талантливейших аналитиков, Алану Сейлеру, было поручено провести негласное изучение контактов ИТТ с противником. В секретном докладе, подготовленном им для Вашингтона в конце 43-го года, сообщалось, что полковник Бен продолжает поддерживать связи с врагом через нейтральные страны, поставляя Берлину стратегические товары и оказывая конфиденциальную помощь в информации нацистам, работающим в Испании и Латинской Америке, особенно в Аргентине, Чили и Эквадоре. Только в 1942 году аргентинская компания United River Place Telephone Company, купленная людьми Бена у англичан, провела 622 телефонных разговора с Берлином из Буэнос-Айреса. Есть основания предполагать, что фирма All American Cable Office, купленная ИТТ, также поставляет информацию Берлину. В компании Union Telefonica работает Руис де Беренбрух, который заявляет себя антинацистом, однако ночью он проводит в германском посольстве, а затем отправляется в компанию, где имеет возможность подслушивать телефонные переговоры американцев и англичан со всем миром. В 1942 году в Мадриде была зафиксирована встреча вице-президента ИТТ Кеннета Стоктона с послом Рейха в Мадриде и двумя представителями Геринга. Эта информация Государственного департамента была тщательно перепроверена и подтвердилась полностью. В том же году представитель полковника Бена, некий Грюн, посетил Швейцарию, где встретился с одним из высших чинов СС доктором Вестриком, принужденным в свое время покинуть США, поскольку был изобличен как нацистский агент. Во время этой встречи Грюн подготовил для доктора Вестрика торговую сделку, в результате которой Геринг получил необходимые для его Люфтваффе цинк и меркурий, категорически запрещенные к продаже не только странам Оси, но даже нейтральным странам. Эти стратегические товары были затем переданы для нужд авиаконцерна Focke-Wulf, возглавляемого эсэсовцем доктором Танком. Все это дает основание передать материалы об антиамериканской деятельности полковника Бена, возглавляющего ИТТ, в соответствующее подразделение ФБР для начала постоянной работы по этому преступному концерну.
Прочитав документ, сфотографированный людьми начальника службы безопасности концерна Грюна, полковник Бен долго сидел в задумчивости, положив тяжелые кулаки на стеклянную полированную поверхность своего громадного красного дерева стола. Потом усмехнулся чему-то и спросил. — Что, страшно, Грюн?
— Ну, не то чтобы страшно, — ответил тот.
Щупленький, близорукий, плешивый, он никак не походил на тот стереотип разведчика, который начал создавать Голливуд.
— Но думать есть о чем.
— А я чем занимаюсь? Полировкой яиц? — раздраженно заметил Бен.
— Получается? — усмехнулся Грюн. — Научите.
— Я ничему не учу бесплатно, давайте взятку. Или приобретайте лицензию. Первый дешевле, второй дороже и ненадежней. Налейте к нам по глотку виски.
Выпив, Бен поднялся, походил по кабинету, остановился возле громадного американского флага, установленного за его креслом, повернулся в профиль и сказал.
— Пусть сделают хорошие снимки и распространят в прессе. Фас у меня дурной, а в профиль смотрюсь. Эта страна любит, когда о патриотизме говорят крикливо. Пойдем им навстречу.
Потом он подошел к телефону и, сняв трубку, заметил.
— Учитесь у меня делу, Грюн. Я люблю вас, поэтому учу бесплатно.
Набрал номер телефона генерала Стонера, руководившего в Пентагоне подразделениями связи и оповещения. 9 лет назад Стонер работал в наблюдательном совете ИТТ. Потом концерн делегировал его в Пентагон. Там он стал его представителем. Рекордно быстро получил генеральские погоны и пост, который позволял ему передавать Бену самые выгодные заказы для армии.
«Добрый день, генерал», — сказал Бен. «Было бы очень славно, найди вы время поужинать со мною. Если завтра свободно, я берусь зарезервировать столик в ресторане, который вы мне сейчас назовете. Я бы выехал в Вашингтон первым поездом и в 12 был готов встретить вас там, где скажете».
Уговорились встретиться в 12:30 за полчаса до ланча. Бен опустил трубку, постоял у телефона в задумчивости, поинтересовался.
— Вы не находите, что я худею, Грюн?
— Чуть-чуть.
— Рак?
— Не кокетничайте.
Я говорю серьезно, у меня появились боли под ложечкой.
Значит, надо лечь на обследование.
А кто будет обедать с генералом Стонером? Вы?
Мог бы. Он дубина. Мне с такими легко договариваться.
Ошибаетесь, он не дубина. Он играет эту роль и делает это ловко. Поверьте, я знаю его 8 лет. Вы-то-то он был совершенно другим. Вас тогда еще не было, Грен. А теперь обсудим второй вопрос. Кому мне звонить? Вильяму Доновану, непосредственно в штаб-квартиру ОСС? Или же Джону Фостеру Даллесу?
Конечно, Даллесу.
Почему так категорично?
Потому что Донован плохо относится к вам. Он вам не верит. Считает европейцем, а не американцем. И к тому же подозревает в конспиративных связях с нацистами.
Ален Даллес связан с нацией более тесно, чем я.
Он связан лишь с теми, кто так или иначе стоит в оппозиции Гитлеру. Донован слепо ненавидит фюрера. Он не допускает мысли о контактах с теми, кто относится к Гитлеру иначе. И главное, у него нет никаких интересов ни в ТТ, ни в Рейхе.
Бен набрал телефон Даллеса. Один из руководителей республиканской партии, он, тем не менее, чаще всего работал в своей адвокатской конторе Sullivan & Cromwell на Уолл-стрите.
«Здравствуйте, полковник!» — пророкотал Даллес своим сильным, хорошо поставленным голосом. «Рад слышать вас, что нового. Как говорят, все новое, хорошо забытое старое. А что, мы все позабывали? Дружество? Когда сможете найти для меня время?» «Хотите поручить мне судебный процесс против врагов?» — хохотнул Даллес. «Это будет дорого стоить. У вас сильные противники. Можете назвать их поименно?»
«Поскольку по условиям военного времени нас могут подслушивать, и это не есть нарушение Конституции, лучше бы сделать это при встрече.
Назначайте время.
Давайте завтра пообедаем».
«Идеально было бы сегодня поужинать. Завтра я занят.
К сожалению, у меня сегодня вечером встреча с людьми из Швеции. Впрочем, я бы смог освободиться, скажем, в 5. До 6 я в вашем распоряжении».
«Спасибо, Джон. В 5 я буду у вас. Или встретимся на нейтральной почве».
«Имеете в виду Швейцарию?»
— снова усмехнулся Даллес.
«Мы не успеем туда добраться к 5».
Выслушав полковника, Даллес ответил не сразу, помолчав, сказал задумчиво.
«Заманчиво, бесспорно заманчиво. Вы обговаривали это предложение с Донованом?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что сначала я решил обговорить его с вами».
«А с государственным департаментом?»
«Ах, Джон, это невозможно. Вы же прекрасно знаете, в чем сокрыта трагедия нашей административной машины».
«В чем же?»
— вылучиво поинтересовался Даллес. «Ладно, я проклятый воротила, акула бизнеса и так далее, а вы, соловей, все верно, легко заткнете меня за пояс, если нам случится соревноваться в красноречии. Но в вопросах стратегии дела не тягайтесь со мной, положу на лопатки. Что получает чиновник государственного департамента от удачи той или иной внешнеполитической акции? Хрен в сумку, ноль. А я получаю. Вы, как адвокат, тоже. Если бы им платили с выгодой, если бы они хоть в малости были заинтересованы в результате своего труда, тогда бы я мог с ними говорить. А при нынешнем положении вещей это бесполезная затея. Меня тамошние мыши не поймут.
Хорошо. Отложим контакты с государственным департаментом до лучших времен. Пентагон?
Там все в порядке.
Военная разведка вас поддержит?
Да.
Как я понимаю, этот вопрос вы еще до конца не обговорили.
До конца нет.
Когда решится?
Завтра.
Прекрасно. Я найду возможность связаться с Алленом. Если вы заручитесь поддержкой Пентагона, его интерес к доктору Вестрику будет вполне оправдан. Но...
Даллес полез за сигарой, заботливо обрезал ее, но раскуривать не стал.
«Очень существенное «но», полковник. Вестрик должен приехать к Аллену не с пустыми руками. Как вы сможете изложить вашему компаньону свой дерзкий план? Закажете разговор с Берлином? Подумайте, дорогой Вестрик, как будет прекрасно, если вы уговорите Геринга стать агентом Аллена Даллеса».
Бен засмеялся.
«Сюжет можно продать Хичкоку. Отчаянно веселая комедия. А Вестрике не беспокойтесь, он приедет к Аллену не с пустыми руками. И я вернусь к вам в Нью-Йорк с полными руками. В пятницу я готов подробно рассказать и про Вестрика, и про Пентагон. Дело за вами».
В тот же день Грюн вылетел в Буэнос-Айрес. К Арнолду, генеральному представителю ИТТ в Аргентине. Наутро тот устроил Грюну телефонный разговор с Вестриком. Был использован шифр, которым компаньоны обменялись за 2 дня перед катастрофой на Перл-Харборе. Полковник Бен просит доктора Вестрика найти возможность приехать в Швейцарию и посетить в Берне мистера Даллеса для того, чтобы обговорить с ним возможность постоянных контактов. Вопросы, которые надлежит обсудить, касаются интересов ИТТ в Рейхе и тех странах Европы, которые ныне стали частью Германии. При этом дальнейшее развитие предприятий ИТТ в Рейхе гарантирует поддержку мистером Даллесом тех проектов по приобретению запрещенных предметов экспорта, в которых заинтересованы дочерние предприятия концерна, в том числе и заводы Фокке-Вульф. Однако для обеих сторон представляется целесообразным оформлять эти деловые контакты не как встречи, связанные с бизнесом, но как обмен политической информацией секретного характера. Доктор Вестрик записал шифрованное послание, пообещал позвонить завтра вечером, поехал с текстом в штаб Люфтваффе, был принят Герингом и получил от него санкцию на действие. Через 12 часов он позвонил Грюну и, используя тот же шифр, сообщил, что отправится в Швейцарию на следующей неделе. Было бы идеально встретиться там с полковником или его наиболее доверенным представителем накануне беседы с мистером Алленом Даллесом. Лучшее место встречи — отель «Гельвеция». Мои друзья сожалеют, что информация о выходе британских судов со стратегическими товарами стала поступать в Берлин нерегулярно. Активизация этой работы поможет мне заручиться еще большей поддержкой у тех, кто питает традиционные чувства уважения к полковнику и тому делу, которому он служит. Когда Грюн позвонил в концерн, ему передали, чтобы он вылетал не в Нью-Йорк, а в Вашингтон. Полковник ждет его незамедлительно. На завтра Грюн, злой, помятый и не выспавшийся, плохо переносил полеты, был в Вашингтоне. Вечером генерал Стонер поздравил Грюна с присвоением звания майора вооруженных сил США и определил его на работу в военно-воздушную разведку Пентагона. Через 7 дней Аллен Даллес сообщил в штаб-квартиру ОСС, что им привлечен доктор Вестрик, понявший неизбежность краха Гитлера. Даллес подчеркивал, что доктор Вестрик принял на себя обязательство охранять, используя свои связи в нацистском, партийном и дипломатическом мире, интересы ведущих концернов США не только во время войны, но и после ее окончания. О том, что Вестрик возвращался в Берлин с контрактом, подписанным для него представителем ИТТ на поставку заводом бомбардировщиков Фокке-Вульф радиоаппаратуры и механизмов слежения за караванами союзников, он, естественно, в Вашингтон не сообщил. Там далеко не все понимали, что политика — это политика, она меняется. А вот бизнес неизменен и сиюминутным интересам не подчинен. Когда доклад Алана Сейлера был, наконец, отправлен в Государственный департамент и ФБР, верхние этажи Пентагона и ОСС встали на защиту человека, который так много делал и делает для американской армии и разведки. Лишь понятная некомпетентность А. Сейлера, который не допущен к высшим секретам, позволила ему поставить под сомнение искренность выдающегося патриота, каким по праву считается полковник американской армии С. Бен. Когда первые американские части 25 августа 1944 года вошли в Париж, Бен вместе с сыном Вильямом въехал в город в военной форме. Джип был набит ящиками с шампанским. Он сразу же направился в здание, где помещался французский филиал ИТТ.
«Граждане, друзья, братья», — сказал он собравшимся там работникам, «поздравляю вас с освобождением от мерзкой нацистской тирании. Американцы всегда были, есть и будут самым надежным гарантом вашей свободы. Да здравствует республика!»
Через 5 дней Бен воссоздал форпосты своей империи во Франции. Затем он ринулся в направлении Брюсселя и Антверпена, захватил и там плацдармы. Как только войска союзников вступили в Рейх, Бен встретился в Берне с доктором Вестриком. Однако после сигнала, который получил от своих друзей из разведки Пентагона, контакты с ним временно прервал, поручив текущую работу по Германии своим вице-президентам Гордону Керну и Кеннету Стоктону. Этому было легче работать, потому что Бен добился, с помощью руководства Пентагона, присвоения Стоктону звания бригадного генерала. Люди Бена захватили громадные заводы Лоренц, выпускавшие телефонное оборудование, сообщив прессе, что это сделано в интересах американской армии, поскольку оккупационным властям необходима надежная связь для продолжения борьбы с нацистами и их последующими, а никто не сможет помочь армии в этом деле, кроме ИТТ, традиционно сотрудничающей с Пентагоном. С подачи Вестрика люди ИТТ наложили руку на филиалы концерна «Сименс» и на предприятие авиационного гиганта «Фоке-Вульф». Это и переполнило чашу терпения конкурентов, которых Бен обошел на две головы. Обиженные банки и концерны имели своих людей в Министерстве юстиции. Удар против Бена был нанесен сложный, обходный. От Белого дома потребовали, уже заранее до победы, продумать поэтапную декартелизацию и денацификацию германской промышленности, чтобы она никогда впредь не стала орудием в руках маньяков типа Гитлера. Замах был хорош, только удара не получилось. Конкурентам удалось договориться лишь о декартелизации ИГ Фарбен-индустрии. Было решено разделить гигант на 7 фирм. Ни Лоренц, ни Сименс, ни Фоке-Вульф, готовившие Гитлеру базы для производства самолетов, ФАУ, радиостанции и средств связи, не подпадали под проект закона о декартелизации и денацификации. Тем не менее, драка под одеялом продолжалась. Генеральный прокурор Том Кларк незадолго перед окончанием войны подготовил заявление. International Standard Electric Company, ESEC, являющаяся европейским филиалом ИТТ, поддерживала постоянные контакты с нацистским агентом доктором Герхардом А. Вестриком. Это позволило ИТТ передать нацистам огромное количество стратегических материалов и лицензий, что нанесло существенный урон не только престижу Соединенных Штатов, но и частям нашей армии, сражавшимся в Европе против гитлеровской тирании. Все это происходило по прямому указанию президента ИТТ Состенса Бена.